Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Западный взгляд на российских политиков. У кого из кремлевских лидеров есть друзья на Западе? За счет чего выстраиваются репутации в глазах иностранцев? Что пишет европейская пресса? На какие стороны политиков обращают внимание? Как строил свои контакты Михаил Горбачев? Как понимать фразу «Ельцин делал вид, что его нет, Путин делает вид, что он есть»? Как интерпретируется за границей демонстративная дружба Путина с патриархом Русской Православной Церкви? Что означают для иностранцев встречи российских лидеров с Папой Римским? Мнение общественных и деловых кругов. Немецкий, французский, итальянский ракурс. Факты и мнения. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 28 октября 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Московское издательство «Аст» выпустило мемуары Бориса Ельцина «Президентский марафон» первым тиражом в 8 тысяч экземпляров. Сейчас только допечатываются еще 30 тысяч. Мюнхенское издательство «Пропилеен Ферлаг» опубликовало эти мемуары в немецком переводе «Полуночный дневник» тиражом в 75 тысяч. Вопрос напрашивается, кого больше интересует первый президент России – русских или немцев? Что касается первого последнего президента СССР Михаила Горбачева, то здесь вопросов нет. Его популярность на Западе, особенно в той же Германии, куда выше, чем в России. Нынешний президент Владимир Путин интересен западному политическому классу, безусловно. Но для широкого читателя он, думается, человек-никто, пока во всяком случае. Вот о западном, в частности, о европейском взгляде на этих трех президентов наш разговор. Участвуют Ольга Александрова, Джованни Бенци и Семен Мирский. Факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Когда Раиса Максимовна Горбачева умирала в немецкой больнице, за нее, за Михаила Горбачева, немцы переживали как за близких, как за родных людей. Ольга Александровна Александрова, доктор исторических наук, Федеральный институт восточноевропейских исследований, Кёльн, Германия. В чем, с вашей точки зрения, разница в отношении немцев к этим трем президентским фигурам – Горбачев, Ельцин, Путин? Прошу вас.
Что касается Горбачева, вы уже совершенно правильно указали на то, что у немцев к Горбачеву особое отношение, и та благодарность, которую они по отношению к нему испытывают в связи с его позицией во время объединения Германии в 1989 году, у них останется. Конечно, Горбачев сегодня уже не так популярен, как он был, когда он приезжал в Германию в 89 году. Но, тем не менее, теплые чувства к нему, безусловно, остаются. Гораздо интереснее, наверное, сравнить отношение к Ельцину и к Путину. Мне кажется, что и в том, и в другом случае это довольно сложный вопрос, и отношение само неоднозначное. Каким воспринимают немцы Ельцина? Конечно, с одной стороны, по своему поведению, в каком-то смысле внешне, Ельцин отвечал всем клише, всем стереотипам, которые существуют на Западе о типичном русском, с одной стороны. Особенно вся эта непредсказуемость, причем непредсказуемость как политического плана, так и поведенческого плана, это все, конечно, отвечало. Но, с другой стороны, Ельцин, конечно, воспринимался как политик, который покончил в России с коммунизмом. И не только покончил с коммунизмом, но в определенной степени был залогом того, что пока вот он у власти, коммунизм не вернется. Мы знаем, что в связи с этим и Запад много сделал ошибок. и что это убеждение во многом подпитывалось из Москвы с тем, чтобы не ослабевала поддержка Ельцина со стороны западных политиков. Но, я думаю, и в этом было определенное разумное начало в этой позиции. Но, конечно, отношение к Ельцину было и остается очень противоречивым. Потом, мне кажется, мы должны различать между общественным мнением и позицией политиков или отношением политиков. Часто оба эти отношения совпадают, но далеко не всегда. И что касается отношений политиков, то, во-первых, они исходили из чисто политических соображений иногда. Во-вторых, не надо забывать, что во времена Ельцина во многих странах Европы было еще предыдущее поколение политиков, более пожилое, скажем так, которые свою политику строили на иных, я не хочу сказать принципах, но на иных началах. Это была та политика, в которой личный момент играл довольно большую роль, особенно, например, у канцлера Коли. И Ельцину это тоже очень нравилось. Что касается Путина... Я думаю, что тот вопрос, который ставился, начиная с 31 декабря, по крайней мере, до 26 марта, но после того, кто вы, мистер Путин, он еще не нашел ответа для западного человека. В том числе, я думаю, что и для многих западных политиков. Все-таки Путин еще не знает. Все-таки отношение к нему очень настороженное. К этому, конечно, добавляется то, что и Путин сам в своем поведении человек более сдержанный, более холодный, чем Ельцин. С одной стороны, это, казалось бы, тоже отвечает западному представлению о том, как должен себя вести политик, как должен себя вести общественный человек. А с другой стороны, создается немножко непроницаемая оболочка, трудно понять, что из себя представляет этот человек.
Спасибо, Ольга Александрова. Действительно, пока понять трудно, и когда поймут, тогда, возможно, и станет ясно, что собой представляет Путин как человек, не как политик, обязательно. Вы упомянули Гельмута Коля. Так вот, Борис Ельцин, будучи на франкфуртской ярмарке, где представлялась его книга, его полуночный дневник, немецкий перевод, отобедал с Гельмутом Колем, как с другом Колем. Гельмут Коль также сегодня бывший лидер Германии, да к тому же и опальный в чем-то. Но вот у Бориса Ельцина были люди, которых он мог называть друзья в политическом классе, на политическом олимпе. У него был друг Жак, Жак Ширак, у него был друг Билл Клинтон, естественно, друг Гельмут, который получил уже приглашение приехать на 70-летие в следующем году и праздновать вместе с по-прежнему другом Борисом. Ну, у Путина таких друзей на этом олимпе, которых он мог бы называть по имени, пока, как мы понимаем, нет. И переношусь в Париж. Семен Мирский, наш корреспондент. Коль скоро, Семен, я уже начал говорить об этих человеческих нюансах, я хочу здесь вот что заметить. Есть величайшая, с моей точки зрения, актриса, быть может, я думаю, она лучшая из ныне живущих актрис в мире, это Мэрил Стрип. И вот я как-то спросил у одного немецкого киноведа, что он о ней думает. Он сказал, о ней как о личности думать нечего. Она как личность никому не интересна. Она печет яблочный пирог и воспитывает детей. А вот на сцене она велика. Так вот, с этой точки зрения, коль скоро мы имеем в виду человеческий фактор, во Франции каково отношение и как оно различается, быть может, нюансы этого отношения к этим трем президентам Горбачеву, Путину, Ельцину? Прошу вас.
Лев, из трех названных президентов наибольшим кредитом доверия и кредитом симпатии во Франции, несомненно, пользовался Михаил Горбачев. Хотя я тут же добавил бы, что во Франции, в отличие от Германии, никогда не было, ну, скажем, такого массового обожания Горбачева. Во Франции не было горбимании, которая была в Германии. И все же, когда в 1990 году Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира, во Франции даже люди, которые скептически относились к этому человеку, восприняли это как должное, считая, что Горбачев Нобелевской премии мира вполне заслужил. Что же касается Ельцина, то в его президентском правлении наступил момент, когда президент как бы исчез с горизонта французских, по меньшей мере, политических наблюдателей. Это, скорее всего, произошло в 1995 году. В 1995 году Борис Ельцин перенес, как мы знаем, два инфаркта. Первый был в июле и второй в октябре того же года. Прошли годы, и один очень известный французский наблюдатель написал такую фразу, которая перекидывает мостик от Ельцина к его преемнику Путину. Фраза такая. Ельцин притворялся, что его нет. Путин притворяется, что он есть. Что касается первой части этого высказывания, Ельцин притворялся, что его нет. Действительно, человек с таким ужасным состоянием здоровья, как Ельцин, конечно, должен был по меньшей мере в 1995 году уйти со своего поста, ибо он был уже недееспособен. Выносим за скобки слухи или не слухи о том, что в этот период он, будучи человеком очень больным, пил, что было, конечно, противопоказано, будь он даже человеком здоровым. Почему столь жестокая фраза в отношении Владимира Путина? Путин притворяется, что он есть. Во Франции очень холодно и скептически в большинстве случаев относятся к Путину, который явно, не обладая должным политическим опытом, себя ищет и пока, по-видимому, не находит. Самым ярким примером того, как Путин себя ищет и не находит, является его заигрывание с Московской патриархией, лично с Алексеем II. Мы знаем, что в интервью, которое Путин дал накануне своего прибытия во Францию, он очень много говорит о своих связях с Алексеем II. Напечатан большой снимок этих представителей политической и духовной власти России, и в своем интервью Путин не жалеет слов и места, говорит о том, как его мама крестила в возрасте 1 года, как он получил от нее крест, который, значит, прошел с ним через всю жизнь, а насколько не мешает совершенно ему верить в Бога и быть прилежным христианином тот факт, что он в свое время служил в вполне атеистической организации КГБ, которая занималась искоренением христианства на Руси. Этого Путин не говорит, но это ведь очевидно каждому человеку, даже малограмотному политически. И вот в том, что Путин прибегает к такому методу упрочения своей власти, разумеется, нельзя не видеть его неуверенности в себе лично и нельзя не видеть слабости института власти президента в России. Это как бы terra incognita, это место, в котором до Путина мало кто бывал, а если и бывал, пример Ельцина, пример как бы в этом смысле малоутешительный, и картина, которая вырисовывается, это не столько картина слабости того или иного президента, а слабости самой должности, самого института президентства. И я думаю, когда мы вот говорим о сравнивая как бы и пытаясь глядеть с Запада на личность трех последних президентов, мы не должны упускать из виду того, что представляется главным. Говорить не столько о личностях, сколько об институте, который пока еще себя в России не нашел.
Спасибо, Семен Мирский. Пора напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют из Кёльна доктор исторических наук Ольга Александрова, в пражской студии «Радио Свобода» Джованни Бенси, из Парижа Семен Мирский, передачу из Праги ведет Лев Ройтман. И вот выявляется, что президент Горбачев оказался политическим мучеником, политическим подвижником. Борис Ельцин явно войдет в историю как политический боец. А терра инкогнита, как вы, Семен, выразились применительно к Владимиру Путину, я бы сказал, что он пока остается политическим ребусом. Но есть ли действительно у западной публики такой уж большой интерес к разгадке этого ребуса, поскольку два других президента, о которых мы говорим, Горбачев и Ельцин, себя презентовали, и их на сегодняшний день уже аттестует история. Прошу вас, Джованни Бенси.
Поскольку вот мы говорили о Германии, о Франции, вот я могу сказать, как три президента воспринимаются в Италии, конечно. Но в Италии есть некоторые особенности. Есть присутствие Папы Римского, в том числе, вот в Ватикане. И есть крупнейшая на Западе бывшая сейчас коммунистическая партия. Вот если мы говорим о Горбачеве, то Горбачев, несомненно, самая популярная фигура из этих трех президентов. И я помню, что вот когда речь шла о Горбачеве, тут надо различить два момента. Был период, когда Горбачев был еще коммунистом. И вот перестройка была первоначально попыткой реформы коммунизма. Но Горбачев говорил о социалистическом выборе, который необратим и так далее и тому подобное. И вот тогда люди открыли, что вот существует коммунизм действительно с человеческим лицом. Коммунисты тоже тогда пытались вот играть на этом. И вот тогда у нас люди оценивали, что при Горбачеве вот политика приняла действительно более человеческий облик. Например, впервые при Горбачеве выступила фигура First Lady, первая дама. Ну, его супруга Раиса Максимовна, ныне покойная, царство ей небесное, была первой вот женой советского руководителя, которая тоже играла какую-то общественную роль. И это казалось вот в Италии, где особенно ценят такие вещи, вот семейные дела и так далее, что вот это элемент человечности.
Простите, Джованни, перебью вас на секунду. Не забудем Нину Петровну Хрущеву.
Да, но это был немножко другой случай. Между прочим, Горбачева часто сравнивали с Хрущевым. И тут было тоже недоразумение, потому что вот считали, что Хрущев в свое время, который начал десталинизацию, вот люди считали, что у нас на Западе, в Италии в частности, где, напоминаю, католическая церковь очень сильна, там считали, что Хрущев друг церкви, несмотря на то, что Хрущев при либерализации в других областях, он усилил гонение на церковь. Но в Италии многие это не понимали или не знали. Вот, и когда Горбачев был в Италии и был у папы, вот эта встреча с папой, эта встреча дружественная, во время которых даже в течение 5 минут оба лидера, значит, Горбачев и папа Иоанн Павел II, говорили наедине, без переводчика и без свидетелей, очевидно, они говорили на русском языке, а папа немножко говорит по-русски. Вот это общение, значит, это дружественный подход, это произвел огромное впечатление. Так что Горбачев и в своей ранней коммунистической версии, и в следующей версии остается в Италии чрезвычайно популярным, его приглашают, ему дают премии и так далее. Что касается двух других президентов, понимаете, к Ельцину относились с большой симпатией вначале. Он тоже был в Италии, он посетил Италию, тоже был у папы. И Ельцин стал очень популярным, когда он играл какую-то хотя бы психологически, но и политически ведущую роль в борьбе против ГКЧП. Этот снимок, где Ельцин на танке выступает и призывает к свободе и так далее, это осталось в памяти людей, и, конечно, это, говорят, большая заслуга Ельцина как раз как президент, который покончил с коммунизмом и сделал его необратимым в России. Но в то же время потом доверие к Ельцину снизилось. Снизилось, потому что вот его поведение. Тут я согласен с Ольгой Александровной, которая говорит, что вот люди воспринимали в Германии Ельцина как подтверждение всех клише, всех трафаретов, которые существуют вот о широкой раздольной русской душе, вот это русский медведь, который вот любит водку, который пританцовывает, вот как это было в Берлине или на предвыборных мероприятиях в России, непредсказуемость Ельцина, все эти игры вокруг его здоровья, ну а что будет, он здоров, не здоров, как вот политика России, конечно, все висит на этом волоске и так далее. И потом очень смущало людей, у нас особенно деловые круги. Вот я напомню, что в Италии с самого начала возлагали большие надежды с падением коммунизма в России, конечно, на то, что теперь будет возможно нормально торговать с Россией. Это огромный рынок и так далее и тому подобное. А вот Ельцин допустил размах коррупции. Его в этом очень сильно обвиняют. И вот отношение деловых людей в Италии к России при Ельцине снизилось, потому что говорили, ну, в России непонятно, что коррупция, мафия, неизвестно, что какие там налоги, какие законы и так далее. И в этом свете надо судить об отношении к Путину. Вот Путина, конечно, критикуют. Путина, говорят, человек с небольшим или с почти несуществующим политическим опытом. Он бывший полковник КГБ, шпион и так далее. Говорят, что в плане образования тоже не совсем то, потому что в Италии обратили большое внимание, например, на то, что в интервью с CNN он назвал мусульман Северного Кавказа шиитами, когда они строгие сунниты. Да? Потом его критиковали в связи с опозданием, с которым он реагировал на трагедию Курска и так далее. Но вот Путин – это человек, который грозит дубиной, как это было тоже на днях в интервью Фигаро. Да? Это человек, который вот за порядок, как диктатура закона. Значит, пришел барин, всех рассудил, вот будет порядок. И в этом плане я считаю, что на Западе, в Италии, в частности, в деловых кругах, есть какие-то надежды, связанные с Путиным. А что там демократия, свобода печати? Но будет порядок, и можно будет еще торговать, не считаясь со всякими мафиями и так далее.
Спасибо, Джованни Бенси, но немножечко суммируя. К Михаилу Горбачеву у вас в Италии относились как к президенту Советского Союза, и Советский Союз приобретал человеческое лицо. Когда Борис Ельцин был президентом России, то Россия при Борисе Ельцине воспринималась как Россия с загадочным лицом, с неупорядоченным лицом. Сегодня полагают, что при Путине Россия станет страной с деловым, упорядоченным лицом. Очевидно, так. И в заключение передачи, к сожалению, у нас не особенно-то и получилась дискуссия. Тем не менее, Ольга Александровна Александрова, вам заканчивать, вы начинали. Прошу вас.
Я соглашусь с Джованни Бенси, что то, чего в первую очередь ожидают от Путина на Западе, и в частности в Германии, это именно того, что как-то все упорядочится в России, что наступит тот пресловутый порядок, о котором так много говорится, и законы появятся. И действительно, особенно этого ожидают деловые круги, и, к сожалению, действительно, представители деловых кругов в связи с этим гораздо меньше интересуют, что произойдет с гражданскими свободами, свободой слова, свободой печати и так далее. Что, в частности, возвращаясь к Ельцину, нужно сказать, при всей его непредсказуемости, всегда отмечали, что да, он и то, но вот это при нем, так сказать, остается неприкосновенным.
Спасибо, Ольга Александровна, и на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы «За круглым столом» участвовали из Кёльна доктор исторических наук Ольга Александрова, из Парижа наш корреспондент Семен Мирский и наш сотрудник в пражской студии «Радио Свобода» Джованни Бенси, из Праги, естественно, вел передачу Лев Ройтман. Всего доброго.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная программа «Аборт 21 века» или «Приключения французской пилюли в Америке». Какие преимущества у таблеток перед хирургическим вмешательством? Всякая ли женщина сможет сделать это в своем доме? И во что это реально обойдется? Аборт своими руками. Некоторые утверждают, что женщина совсем не шокирована, когда зародыш размером с рисовое зерно. В американских клиниках, даже при легальности абортов, врачи ходят в пуленепробиваемых жилетах. Интересно, почему? Почему до войны в США аборты были повсеместно разрешены, а после войны далеко не везде? Связано ли это как-то с потерями во Второй мировой? Отчего публика хочет, чтобы аборт был делом легальным, но не легким? Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 ноября 2000 года.
волнах Радио Свобода передача «Аборт 21 века» или «Приключения французской пилюли в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Священная война между защитниками и врагами абортов в Америке вошла в следующий этап. Армия защитников получила новое оружие – французскую таблетку RU486, которую только что одобрило FDA – Федеральное управление по контролю за качеством лекарственных препаратов. Энн Дэвис, гинеколог из больницы Columbia Presbyterian Hospital, принадлежащий Колумбийскому университету, работает с этой таблеткой уже давно. Несколько лет она и ее коллеги опробовали новый метод на женщинах-добровольцах.
В течение 5 лет мы экспериментировали с этим лекарством, проверяя и корректируя дозы, время действия, эффект на разные организмы, способы приема и так далее. Оно безопасно. Это средство состоит, собственно, из 2 таблеток. Сначала вы принимаете RU486, и только через 48 часов после этого принимаете 2-ю таблетку, мисипростол. Она и вызывает сокращение матки и ранний выкидыш. Всю процедуру вы можете проделать дома. Все это похоже, в общем, на тяжелую менструацию. В отличие от хирургического вмешательства, которое продолжается обычно 15 минут, эта процедура занимает несколько часов. Ну и, конечно, женщина делает этот аборт сама.
Эти таблетки может прописывать любой врач или только гинеколог?
Нет, это право дано любому врачу. Но только если в его клинике есть хирург-гинеколог, который в случае необходимости, если таблетка не сработает, сможет сделать хирургическую чистку. Как правило, это бывает в 3-5 случаях из 100. То же самое приходится проделать в случаях слишком тяжелых кровотечений, которые тоже очень редки.
Нам не удалось найти женщин, которые уже прошли через эту процедуру. Их в Соединенных Штатах пока считаны единицы. Но журнал Time опубликовал свидетельство Эми, 36-летней пионерки нового метода аборта.
Аборт я делала в своем доме, в пригороде Сиэтла. Впрочем, начался он в клинике, где мне сделали тест ультразвуком, чтобы убедиться в том, что беременность не превышает 7 недель. Сразу после теста, там же в клинике, мне дали нужную дозу мифепристона, то есть RU486, 3 маленькие таблетки. Это лекарство прекращает доступ в матку гормона прогестерона. В результате внутренняя оболочка вместе с плодом отделяется от стенок матки. Через 2 суток уже дома я приняла 2-ю таблетку, мисипростол, вызывающий сокращение матки. У меня это было не очень похоже на месячные. Боль была сильной и резкой, скорее как схватки. Все кончилось часов через 6. Зрелище тоже было не из приятных, но такое иногда бывает и после выскабливания. Словом, доведись мне снова делать аборт, я бы снова воспользовалась таблеткой. Все же делать аборт намного легче, когда ты знаешь, что зародыш в это время размером с рисовое зерно.
У одних женщин таблеточный аборт проходит совсем быстро и легко, у других сопровождается рвотой и поносом. У третьих весь процесс длится чуть ли не 10 дней. В 1991 году во Франции одна женщина от этой таблетки умерла. Ей был 31 год, но она была заядлой курильщицей, и у нее было 11 детей. В Америке женщины в большинстве своем ждут французскую пилюлю с нетерпением. Послушайте собеседниц нашего корреспондента Рая Вайль.
Сэри Эспейд 30 лет. Она беременна, собирается рожать, но в прошлом были и аборты. Сэра Эспейд возлагает на таблетку большие надежды. Хирургический аборт – это тяжелый опыт, говорит она. Страшный звук машины, который выскабливает из тебя все внутренности. От одного этого воспоминания у меня до сих пор мороз по коже пробегает. Это счастье, что наконец появилось средство, избавляющее женщин от этих мучений. Это самый легкий и безопасный способ избавиться от нежелательной беременности. Российская эмигрантка, 24-летняя Яна, считает новый препарат гениальным изобретением.
Потому что аборт, это в любом случае, я думаю, что это вреднее, потому что это выскабливание, это за хирургические какие-то инструменты. А таблетка ты выпила, ты на следующий день свободен.
Однако опытный, практикующий аборт с 70-го года гинеколог Текел Крист из города Джексонвилля смотрит на новое средство не без скептицизма.
Я думаю, RU-486 облегчит американкам жизнь, но не так, как француженкам, поскольку во Франции правительство оплачивает аборты, а в Америке медицинские услуги платные. В настоящее время эта таблетка будет стоить врачу $300. Поэтому с пациентки он будет брать не меньше 400. В соответствии с законом, женщина должна будет дважды посетить врача, до и после аборта. Так что добавьте плату за эти визиты. Плюс для точного определения срока беременности ей придется предварительно сделать дорогой тест ультразвуком. И, наконец, если вдруг таблетка не сработает, пациентке нужно будет немедленно сделать хирургический аборт. Замечаете, как с каждым моим словом цена растет? Особенно для провинции, где женщина для всех этих пред- и послеабортных процедур должна будет ехать до клиники 70, а то и 100 миль. Поэтому у нас в Северной Каролине женщина, скорее всего, предпочтет сделать хирургический аборт в клинике за $250.
Будет ли медицинская страховка оплачивать эти аборты?
Я думаю, что они должны взять на себя часть расходов. Но, сколько я мог заметить, страховые компании всегда возглавляют мужчины, которых мало заботит реальная ситуация женщин. Во всяком случае, несколько десятилетий ушло на то, чтобы убедить американские страховые компании оплачивать ничтожную стоимость противозачаточных таблеток, вместо того, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение последствий подпольных абортов, выкидышей и преждевременных родов. Смешно, что когда появилась Viagra, страховые компании тут же ее приняли. Будем надеяться, что в случае с таблеткой RU-486 они сумеют достаточно быстро подсчитать свою выгоду от внедрения этого нового средства.
Доктор Крист, есть ли у этой таблетки медицинские преимущества по сравнению с хирургическим абортом?
Да, и те исследования, которые были проведены у нас, и особенно результаты многолетних обследований во Франции, показали, что в целом применение таблетки безопаснее.
Доктор Дэвис, а сколько новый вид аборта будет стоить в Нью-Йорке?
Мы не знаем, сколько это будет стоить. Это зависит от того, какой гонорар за свои услуги будут взимать врачи, и от стоимости самого лекарства. Так что поживем, увидим.
Насколько аборт стоит сейчас?
Цена аборта может быть очень разной. В Нью-Йорке, в больших специализированных клиниках, где делается по много абортов в день, эта операция стоит $300. А в частной клинике это может обойтись в несколько тысяч.
От чего же это зависит? Надеюсь, не от качества операции?
Это зависит от качества ухода и больничных условий. Отдельные палаты, дорогостоящие тесты, вроде теста ультразвуком. После аборта вы несколько дней проводите в больнице, а в дешевом абортарии вас должны везти домой через несколько часов после операции. Кроме того, в частной клинике вам персонально подберут новейшие противозачаточные средства и так далее.
Но вернемся к таблетке. Доктор Крист, по правилам, разработанным для нового аборта и опубликованным в прессе, женщина должна на 12-й день после аборта явиться в клинику на проверку. А если она не придет? Лежит ли на враче ответственность за возможные последствия?
Вы попали в яблочко. Дело в том, что по принятым правилам пациентка должна подписать обязательство выполнять все условия этого вида аборта. Но обещание одно дело, а их исполнение другое. Она возьмет и не приедет. Что ж ее, в тюрьму, что ли, сажать за это? Тут еще одно трудноисполнимое условие. Таблетку можно прописать только в том случае, если со времени последней менструации прошло меньше 49 дней. А 50 дней? А 51? Но главное, большинство женщин, особенно молодых, обнаруживают беременность через 55-60 дней, то есть позже назначенного срока.
Тут еще нужно пояснить, что в некоторых штатах, включая Северную Каролину, врач при аборте обязан обследовать зародыш. Выходит, женщина должна привозить это из дома в больницу? Нереально. Словом, не испугают ли женщин трудности и неудобства нового метода? Вот что думает гинеколог из Колумбийского университета доктор Энн Дэвис.
Это целиком зависит от настроя женщины. Сейчас среди американок очень много таких, кто готов любой ценой избежать хирургического вмешательства. Добавьте тех, и таких немало, кто хочет держать свой аборт в полной тайне. Да и вообще, вы не хуже меня знаете, как женщины не любят гинекологическое кресло. При новом виде аборта пребывание на нем сводится к минимуму. Ну, а для тех, кто предпочитает разделаться с этим быстро и не видит результата всей этой операции, для тех решением проблемы остается хирургический аборт.
Словом, французская таблетка, как пишет в «Тайме» журналистка Нэнси Гибс, не изменит того двойственного отношения к аборту, которое победило сейчас в Америке. Публика хочет, чтобы аборт был делом легальным, но не легким. На волнах радио «Свобода» передача «Аборт 21 века» или «Приключения французской пилюли в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Музыка, которую мы выбрали для этой передачи, взята из недавнего американского фильма «Правила яблочного амбара» «The Cider House Rules» о враче-акушере, который нелегально практикует аборты в сиротском приюте в глухом штате Мейн в 30-е и 40-е годы 20 века. Работает он спокойно, никто у него под окнами не демонстрирует. Смотреть этот фильм особенно удивительно в наше время, когда, несмотря на легальность абортов в Америке, те немногие врачи, которые соглашаются их делать, ходят в клиники в пуленепробиваемых жилетах. Этому феномену дает чрезвычайно любопытное объяснение историк и журналист Рики Солинджер в книге «Абортные войны» с 1950 года по 2000.
В 20-е и 30-е годы власти смотрели на аборты сквозь пальцы, поэтому врачи не боялись. И операции эти делали умелые и опытные хирурги и акушерки. Они практиковали в каждом городке, и представители местных властей берегли их и ценили. Резкий и для многих необъяснимый поворот в политике произошел в конце 40-х годов, после Второй мировой войны, когда сотни этих акушерок и хирургов сели за свою практику в тюрьмы. Причем суды над ними шли под оглушительные фанфары прессы. Почему именно тогда общество осудило аборты? Вот моя версия. После войны американские мужчины, вернувшиеся с фронта, почувствовали себя в новой и неприятной ситуации. Они больше не были хозяевами жизни. Во время войны американская экономика держалась на женщинах. Американки вышли из кухонь и гостиных в открытый мир. Они работали, содержали семью и вели самостоятельный образ жизни. Они отбились от рук. И сознательно или бессознательно мужчины хотели поставить их на место.
Это, конечно, очень провокативное объяснение. Хотя реальнее предположить, что просто сокращение рождаемости в военные годы вызвало в обществе ответную меру – запрещение абортов. Так это или нет, но именно с конца 40-х годов началась так называемая абортная самодеятельность, стоившая жизни и здоровья тысячам и тысячам женщин. И вот с чем на четверть века позднее столкнулся доктор Крист.
Я начинал работать в 60-х годах, когда аборты были запрещены. И я до сих пор не могу забыть молодых женщин, которые буквально приползали по уикендам в скорую помощь после того, как они пытались прервать беременность с помощью электрических кабелей, рукояток от швабр, зубных щеток, словом, всего, что можно и чего нельзя вообразить. Поэтому я знаю, что если женщина не хочет рожать, она пойдет на все.
Аборты были легализованы в Америке только в 1973 году решением Верховного суда по делу Роя против Вейда. Сейчас, с появлением таблетки RU486, у многих появилась надежда, что в войне против абортов французская пилюля сыграет важную роль, поскольку она позволяет проводить аборт так рано, что его еще трудно считать убийством. Однако так думают далеко не все. В газете «Нью-Йорк Таймс» уже опубликовано поистине инквизиционное заявление реверента Фрэнка Певена, главы групп Pro-Life, объединяющих католических и епископальных священников.
Можете быть уверены, что мы узнаем имя каждого врача, который будет прописывать абортную пилюлю. И наши протесты будут очень заметными, очень громкими и абсолютно безжалостными.
Среди протестов против абортной таблетки звучат не только голоса людей верующих. Вот что сказал в беседе с нашим корреспондентом Владимиром Морозовым Дэвид Риордан, социолог, изучающий последствия абортов.
Нас убеждают, что аборты с помощью таблеток безвредны, но многие специалисты считают, что из-за возможных злоупотреблений и ошибок такая процедура даже опаснее, чем прежнее хирургическое вмешательство. Европейские изготовители этих пилюль не спешили с завоеванием американского рынка. Американские юристы гораздо чаще и энергичнее выступают на защиту здоровья пациентов. Поэтому изготовители пилюль боялись шумных и разорительных для них судебных процессов. Я считаю, что аборты должны быть, если не запрещены, то жестко ограничены из-за серьезнейших физиологических и психологических последствий.
Надо сказать, что несмотря на категоричность последнего заявления, многие утверждения Дэвида Риордана не голословны, в частности, в том, что касается ошибок и злоупотреблений. Врач из Оклахомы Майкл Шварц, например, считает, что там, где врачу поставлено условие прописывать таблетку только в тех случаях, когда срок беременности не более 49 дней, кто-нибудь непременно пропишет ее в 50 дней, в 51, в 55. Другие врачи опасаются, что при домашнем аборте начнутся непредвиденные случаи неправильного использования лекарства. Женщины будут забывать нужное время или делать какие-нибудь дополнительные усилия, вроде горячих ванн. И, наконец, есть серьезное опасение, что через интернет RU486.ru выйдет на черный рынок. Врачи ждут трудностей и со стороны закона. Вот что сказала в беседе с Владимиром Морозовым юрист Джудит Рикельман.
В каждом штате свои законы, свои правила. Например, чтобы иметь право на проведение обычного хирургического аборта, клиника должна соответствовать целому ряду требований. Оговаривается размер операционной палаты, характер вентиляции, ширина больничного коридора и даже количество чуланов, где уборщицы хранят свои ведра и швабры. При обычном хирургическом аборте некоторые из этих требований вполне обоснованы, но они не имеют отношения к применению таблеток. Однако регламентация существует, ее никто не отменял. Власти штатов могут потребовать безукоснительного выполнения этих правил. Но врач не станет перестраивать свой офис только для того, чтобы иметь возможность прописывать таблетки. В результате таблетки для аборта могут оказаться не такими доступными для женщин, как нам того хотелось бы.
В проблеме абортов так много нерешенных вопросов, что, по выражению одного журналиста, большинство американцев предпочитает смотреть на нее с балкона. Вот мнение одного такого обозревателя.
Не следует заблуждаться. Таблетки от абортов не панацея, а паллиатив. Средство, которое дает временное облегчение, причем в первую очередь политикам, для которых проблема абортов попросту неразрешима.
У микрофона Александр Генис.
Дело в том, что в Конституции об абортах ничего не сказано. Конгресс никогда не принимал решений по абортам. Легализация их стала следствием постановления Верховного суда. Таким образом, до сих пор американский народ не высказал своего мнения по этому поводу. Ведь решение было принято не выбранным населением, законодателями, а Верховным судом, который не выбирается, а назначается президентом. При этом отменить постановление этой инстанции не во власти ни Конгресса, ни президента. Это может сделать либо сам Верховный суд, что бывает исключительно редко, либо специальная поправка Конституции. В начале 80-х сторонники запрета абортов безуспешно пытались добиться принятия как раз такой поправки. Сейчас отношение к этой проблеме в стране предельно противоречиво. Около 20% американцев считают аборты допустимыми во всех случаях. Примерно столько же уверены в необходимости их безусловного запрещения. И те, и другие свято верят в свою правоту. В их борьбе уже исчерпаны все мыслимые, юридические, моральные, философские, религиозные, даже полицейские аргументы. Вот тут я решусь высказать свою заветную мысль. Дело в том, что, по-моему, противники абортов просто обречены на победу. Точнее, уже победили. Они подняли такую бурю возмущения в стране, что сделали аборт операцией предельно одиозной. Следовательно, нужно раз и навсегда избавиться как от абортов, так и от его медикаментных версий, вроде той, которую предлагает женщинам французская пилюля RU486. Выход один. Необходимо найти новые, эффективные, безопасные и общедоступные противозачаточные средства, которые бы полностью исключали возможность нежелательной беременности. Борьба вокруг абортов вынудит общество раскошелиться, выделить необходимое ассигнование на разработку таких универсальных противозачаточных средств, применение которых сделало бы аборты ненужными. Впрочем, даже самое идеальное противозачаточное средство – тоже компромисс. С точки зрения фундаменталистов, все это неприемлемые уловки, при помощи которых обходят заповедь «плодитесь и размножайтесь». Однако, если абортом будет найдена разумная альтернатива, есть надежда, что страсти все же утихнут.
И тогда на бой выйдет армия врагов противозачаточных средств. Тем не менее, следуя очевидно совету Саши Генниса, правительство Франции в этом году приняло решение продавать без рецепта противозачаточную таблетку с романтическим названием «The Morning After», то есть «Следующее утро», которая действует через 72 часа после сексуального акта. Правительство даже пыталось добиться того, чтобы такую таблетку можно было получить у любой школьной медсестры, но пока парламент не одобрил этого проекта. Как поведет себя американское правительство по отношению к новому методу аборта? Профессор Эннес.
Честно говоря, я думаю, что это сильно зависит от того, какой оборот примет общественное обсуждение французской пилюли. Политики пока выражаются осторожно и, похоже, выжидают. В газетах же появляются новые красочные выражения противников абортов, убийство химии, например. А сторонники, наоборот, пытаются и тоже чуть демагогически представить RU как невинную лекарственную таблетку, вроде противозачаточной таблетки «The Morning After». Так что пока трудно сказать. Но мне кажется, что все же французская таблетка не сможет прикинуться в Америке противозачаточным средством.
Доктор Дэвис, как вы считаете, решатся ли американские лечащие врачи, терапевты, например, возиться с новым методом аборта, невзирая на все медицинские легальные трудности и невзирая на опасность этого дела?
Я думаю, что поначалу это будут делать только в абортных клиниках. Но я уверена, что постепенно все врачи начнут осваивать новый метод. И со временем, благодаря анонимности нового метода абортов, протесты увянут сами собой.
Врачу из Нью-Йорка легко быть смелым. А что будет происходить в провинции, в маленьких городках, где все друг друга знают? Доктор Крист.
Я думаю, большинство врачей не захотят прописывать таблетки, потому что это все равно аборт, и врачи не решатся подвергать себя риску. Но лично для меня никакой разницы эта таблетка не составит, потому что я делаю операции по прерыванию беременности с 1970 года. Я и мои коллеги видели все на свете. Демонстрации протеста, угрозы, проклятия. Бороться с этим можно только судами и арестами. И должен сказать, что в последние годы правительство было на нашей стороне. Например, был введен закон, по которому демонстранты не имеют права подходить к клинике ближе, чем на 50 метров. Эта мера очень облегчила нам жизнь. Тем не менее, через неделю после того, как FDA одобрила абортную таблетку, католический священник врезался на своем автомобиле в абортную клинику. А на прошлой неделе кто-то поджег такую клинику в Майами. Психи всегда были, есть и будут.
Of course, there are always crazy people in society.
Sir, I have two kids. Сэр, от имени всех женщин, которым в жизни приходилось молиться, Боже, сделай так, чтобы я не была беременна. Я хочу выразить вам признательность за вашу помощь и за вашу смелость. I admire your work and your courage.
Thank you very much, ma'am.
На «Радио Свобода» вы слушали передачу «Аборт 21 века» или «Приключения французской пилюли в Америке». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Три, два, один, зеро, игнишн, лифтофф.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».